Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.09 в Москве, сегодня 31 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Город стоит, надо отдать ему должное, стоит плотненько, я не знаю, то ли уже все переобулись и испугались легкого мокрого снега, то ли что происходит, но 8 баллов пробок в Москве, советую, наверное, сейчас переждать лучше. Вот часам к 8 уже город поедет, в принципе, практически абсолютно свободно. А сейчас 8 баллов и напряженных мест, конечно, хватает. Ну, весь центр практически красный, и третье кольцо, как водится, но оно, по-моему, всегда в таком состоянии, всегда стоит. Тем не менее, да, и сейчас есть проблемы. Но смотрю, Ленинградка вроде, Волоколамка вот стоит от Сокола туда, вот в сторону Тушинской. Есть подстаивание, что у нас еще? Звенигородка стоит тоже в область, стоит причем плотненько. На МКАДе в районе Строгина тоже очень-очень плотное. В общем, стояние, великое московское стояние пятничное началось. А это значит, что надо слушать программу «Отбой», желательно где-нибудь на обочине стоя и пережидая. Либо в кафешке можете это делать, почему нет. Ну, либо если плететесь потихоньку в нашем прекрасном городе, то, ну, тут, ну, что делать? Значит, в процессе вашего вот этого вот ползания по Москве можете тоже слушать программу «Отбой». Алексей Морозов пишет: «Не в шинах дело, неделю уже как на лете норм». Я вот еще не переобулся, но тоже надо бы. Но я просто тогда не знаю, что все тогда вдруг встали, что случилось. Значит, наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция. YouTube, ВКонтакте и телеграм-канал «Радио говорит Москва» латиница в одно слово. Подписывайтесь везде обязательно. В YouTube, ВКонтакте есть чат. Туда тоже можете писать ваше сообщение, так же, как в телегу или, ну, в СМС-портал. Айч пишет: плетемся и слушаем. Ну, отлично, тоже хороший вариант. Постараюсь помочь вам скоротать эти часы в пробках. Итак, что у нас есть на сегодня? Начнем, давайте, наверное, с Соединенных Штатов, потому что там происходит сразу несколько интересных вещей. Во-первых, Джозеф Байден призывает Россию отпустить арестованного за шпионаж журналиста Wall Street Journal. Ну, наверное, что он мог еще сделать, кроме как призвать его отпустить, это понятно. Прям везде дают его цитату: «Отпустите, отпустите». Белый дом рапортует, что вопрос вот этого журналиста, это сейчас чуть ли не главный вопрос у них на повестке дня, они с ним будут работать, и параллельно пытаются усадить Дональда Трампа за решетку. Прокурор потребовал явки Дональда Трампа в суд для дачи показаний. Окружной обвинитель Манхэттена Элвин Брэк сообщил, что его офис связался с адвокатом экс-президента. Указания о явке в суд будут даны, когда выберут дату предъявления обвинения. Защитник Трампа Джо Такапина сообщает, что, вероятно, бывшему американскому лидеру придется предстать перед судом на следующей неделе. В то же время ряд видных республиканцев выступили против судебного разбирательства в отношении экс-президента и обвинили прокурора в превышении полномочий по политическим мотивам. Ранее сам Дональд Трамп назвал выдвинутые против него обвинения политическим преследованием. Его там обвиняют в том, что с какой-то там девушкой легкого поведения, что где-то он вот на самом деле, или не на самом деле, но превысил свои полномочия, в общем, кого-то обидел. Классическая такая американская история. Но смысл в том, что начинается судебное преследование Дональда Трампа, и выглядит это, конечно же, как элемент политической борьбы. То есть начинается, уже по факту стартовала президентская кампания на выборы, которые пройдут в следующем году, соответственно, нужно каким-то образом затормозить Дональда Трампа. Вот у меня к вам вопрос. Ну, во-первых, вот Александр Чуркин уже как будто самую главную мысль и высказал. Меняем на Трампа, пора вытаскивать. Да, одного агента на второго агента. Сейчас махнем так под шумок. Но это все шутки. На самом деле, так-то, ну, не веселая схема. Получается, что я такого, честно говоря, вот не помню, что в Соединенных Штатах во время президентской кампании накидывались судебными какими-то историями на бывшего, во-первых, уже президента, во-вторых, на одного из главных кандидатов на эту роль на предстоящих выборах. Выглядит недемократично как-то. Вот смотришь на это, и что-то, по-моему, обычно американцы излагают нечто противоположное. Как вам кажется, мы увидим каких-то реальных, реальные, я не знаю, там, потасовки, митинги, забастовки в Соединенных Штатах? Может быть, даже вот что-то похожее на Париж, потому что Дональд Трамп-то пообещал, что если вдруг сейчас его арестуют, то ничем хорошим это не обернется для американского общества. И есть ощущение, что его сторонники, ребята, достаточно радикально настроены. И мы уже помним, как они там Капитолий брали штурмом. Ну, как штурмом? Просто по факту зашли, их потом всех рассажали, естественно. Но здесь-то может быть что-то и посерьезней. И все это вот еще накладывается на, во-первых, политический кризис в мире вообще, в принципе, в котором Соединенные Штаты играют главную роль, и тут главное вовремя не упустить вот эти вожжи, да, то можно все, управляемый хаос может скатиться в неуправляемый. Ну и Б, вопрос, который надо решать с Россией, вот он есть, журналист, он арестован, как вам кажется, чем будут на самом деле сейчас заниматься в Соединенных Штатах больше всего? Возможным приседом Дональда Трампа на нары, вытаскиванием своего журналиста, возможно, посредством обмена там на кого-нибудь, или же вообще справиться вполне со всеми процессами параллельно, ничего не будет, все в порядке, Соединенные Штаты страна крепкая, все институты работают, и нет, вот Рафаэль пишет, да нет там никакого кризиса политического, президент там не главное лицо, там еще и Конгресс есть. Ну вот, вот может быть у вас такое мнение, тоже можете обязательно позвонить, напишите и его выскажите. Еще раз, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Владислав меня зовут.
Здравствуйте.
Вы знаете, на Трампа накинулись, мне кажется, только из-за того, что видят в нем реальную фигуру, которая может на предыдущих, предстоящих выборах победить. Иначе это предъявили бы ему вот эти обвинения раньше. 2 года ждали, собственно говоря, а дело-то вообще 6-7-летней давности, то, что ему сейчас инкриминирует. То есть сливают конкурента. Но сливают ли, вот в чем вопрос. Если они его реально не сумеют засадить, то он, скорее всего, и выиграет. А вообще, вот можно вот мнение по этому поводу такое частное, как да. говорится? Да? А мне довольно жалко смотреть то, что делает Америка со своим институтом президентства. Ведь когда Трампа избрали президентом, они сообща... Ну, полстраны, грубо говоря, делали из него дурачка, Петрушку, который ничего не может сделать. Они вязали его по рукам и ногам, они все его инициативы торпедировали и низвели институт президентства до института скомороха какого-то.
Ну, а потом и... они такого выбрали. Вообще карикатуру.
Ну, безусловно, но ведь это... просто так не пройдет. То есть теперь любого президента можно будет не заводить до... уровне, ну, в общем, ниже черты городской канализации, грубо говоря. И, в общем, это ни к чему хорошему-то их не приведет. То есть, чем-то они должны таким переболеть сильным, да, что-то им как-то должно аукнуться, что они должны задуматься, или не задуматься, но тогда все будет совсем плохо для них.
Понятно, спасибо, спасибо. Но такое мнение. Интересно, знаете, еще вот давайте добавлю вопрос на повестку дня. Как вам кажется, все эти процессы, они вообще имеют какое-то отношение к нам с вами? К России, к взаимоотношению между Россией и Соединенными Штатами, может быть, к тому, как повернет вообще, в принципе, вот и наши взаимоотношения, и то, что происходит сейчас в мире, в какую сторону все это уедет? Есть ли какая-то связь? Может ли это как-то все на это воздействовать? Потому что, ну, можно до бесконечности говорить, что нет у них там никакого политического кризиса, и президент там не главный человек, ну, а если не президент у них там главный, то кто? значит, это раз. А два, ну, когда у тебя заводят странные дела против бывшего президента, который идет и баллотируется, и он невероятно популярен, и у него есть все шансы действительно выиграть, если он пойдет как кандидат от республиканской партии, и в этот момент у тебя в стране, которая нам десятилетиями рассказывала о том, какая у них невероятно прозрачная система, и как вот они сейчас все будут, как у них голосуют все за президента, и президент у них всегда такой весь выбранный, и они за демократию везде отстаивают, и вот тут параллельно происходит вот такое. Если это не политический кризис, то что тогда политический кризис? Мне вот очень интересно узнать. Негр у них был, теперь будет гей, пишет Владислав Эдуардович. Да такого пока вот кандидата не наблюдается. Я уже говорил, что я вообще ставлю на то, что рано или поздно демократы должны будут разыграть эту карту. Пока не разыгрывают. Может быть, берегут, чтобы там сильные соперники сошли на нет. И карту я называю «жену Обамы». Как ее, Мишель, по-моему, зовут. Вот следующая большая фигура от демократов, это все крутится вокруг офиса президента Обамы, это достаточно популярный президент в демократических кругах. У него было несколько там таких хедлайнеров, главных звезд, помимо него самого. Одну карту уже разыграли, это был Джозеф Байден, и он, ну, не знаю, как-то не особо, по-моему, сработал, поздно. Поздно разыграли. На нем отразилось это время. Вторая карта — это жена Обамы, которая очень популярна до сих пор. Она такая любимица еще с тех пор, когда она была его. Она была такой образцово-показательной женой президента. Выполняла свою роль на 1000000%, в отличие, например, от нынешней жены президента или даже от той же самой Мелании. Она и форумы проводила, и встречи проводила, и с прессой умеет общаться. В общем, все как надо, но вот выставят ли они ее на этих выборах, судя по всему, уже нет, потому что объявили, что Байден должен будет идти. И как-то я не наблюдаю, чтобы разыгрывали ее карту. Ну, значит, приберегут нас следующие выборы, где уже, может, и Трампа не будет, и неизвестно еще, кто будет еще кандидат там от тех же самых республиканцев. В Comedy Club пародист Путина предложил в президент США Чебурашку. Да это как-то, знаете, понадежнее, что ли, было бы, Чебурашка. Ну, это действительно сейчас... На это я согласен с нашим слушателем, который сказал, что грустно на это на все смотреть, что они делают с институтом своего президентства. Это... Ну, как-то не красит, конечно, мягко говоря, Соединенные Штаты. Мне интересно, как это отразится на людях, которые привыкли видеть в Штатах эталон. Вот есть Соединенные Штаты, и надо только так, как в Соединенных Штатах. Там все самое лучшее. Лучшая пресса, лучшая свобода слова, лучшие президенты, лучший институт демократии. Все это оформлено великолепно. Уже масса была примеров, когда все это опровергалось просто делами. И пресса, и как голосуют они по почте, и это меняет там результаты всех выборов. И президент очень странный, и как закрывают доступ президенту во все соцсети, телеканалы и так далее. Далее. Все, уже были примеры, пока не сломило веру этих людей в Соединенные Штаты, вот все, что было. Посмотрим, как сломит или нет. Вот. И даже президент, у которого деменция, там, или я даже не знаю, как это правильно назвать, но который явно недееспособен на данный момент для того, чтобы быть президентом, даже это не сломило их веру. Ну, теперь посмотрим, вот как преследование в суде бывшего президента, главного конкурента нынешнего президента, на это на все повлияет. Слушаю. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте.
Георгий, добрый вечер, Владислав Эдуардович.
Добрый, добрый, Владислав.
Георгий, слушайте, вот хотел бы ответить на ваш вопрос, что будут говорить те, для кого США самые лучшие. Ничего не будут говорить, мало того, они поставят нам это в упрек, что вот видите... Даже будучи кандидатом в президенты и бывшим президентом, этот человек не был неприкасаемым. А вот нам бы вот посадить бы вот кого-нибудь там из верхушки нельзя. То есть наоборот, это сыграет им на руку. Они будут видеть всегда только хорошее там и только плохое здесь. И уж извиняюсь, конечно, но... как это? Даже на поле ландыша и нашей, как говорится, они найдут какашку. Показывать.
То есть это такая слепая вера. Не важно, что реально происходит. Просто верю и все.
Мне кажется, это мания.
Мания, да.
Психическое заболевание, я бы сказал.
Угу.
Отсутствие умения объективно смотреть на вещи. Да, и у нас все не все хорошо. Ну, как говорится, как это? Наш сукин сын — это наш сукин сын. Мы с ним сами разберемся. Не надо нам указывать, что делать.
Понятно, понятно. Спасибо, Владислав Федорович, понятно. Ну вот, наверное, согласен я с мнением Владислава Федоровича, потому что, как показывает практика, действительно, похоже на манию. Все равно Соединенные Штаты самые лучшие. Найдут, почему это тоже вполне себе законные все меры. Ничего странного в делах нет, пишет Виталий Фили. У них выборы, предвыборная кампания — это отдельное шоу с конями, где разные песни, пляски, поездки по штатам, ну и, конечно, душные юристы, которые копают всяческие старые скелеты. Как кажется, это просто их политическая культура, а для нас это по-снобистски странно, но для них, наверное, норма. Ну вот все это норма, я бы засчитал, кроме начало, ну, реальных разбирательств в суде. Вот часто бывает, что после, знаете, вот победитель получает все, и они как-то, они согласны играть по этим правилам, и победитель потом уже, после того, как он избирается, может разобраться немножечко со своим старым конкурентом. Может завести пару дел, пару проверок. Вспомните, как Трамп против Клинтон тоже выступал в этом же жанре. Правда, может, ее политическую карьеру и остановило окончательно, но до каких-то реальных там посадок, дел и так далее не доходило. А здесь вот тоже классическая карта разыграна, вот эта вот женская, метушная такая, что вот какие-то изнасилования, домогательства, бывший президент, и они пытались эти карты разыгрывать и в первую кампанию, когда он против Хиллари Клинтон шел, тоже вспоминали, как он там grab them by the pussy, это назывался, этот случай, когда подслушали какой-то его разговор, когда на нем петличка висела, и он там рассуждал о девушках на каком-то то ли конкурсе красоты, то ли что-то такое. Но это не доходило до реальных судебных разбирательств. А здесь фактически еще не выбраны официально кандидаты. Еще непонятно. Может быть, губернатор Флориды пойдет, Де Сантис, на выборы от республиканцев. Вполне возможно до сих пор. Пока кандидаты официально не выбраны, но уже идет прям конкретная атака на Дональда Трампа. И достаточно рискованная, потому что, ну, это уже не поездки по штатам. Это не юристы копают скелеты. Это уже прокурор заводит дело и вызывает Дональда Трампа в суд. Так, а как можно изнасиловать порно-диву? Интересно даже, пишет Мегасол. Ну вот будем смотреть заседание суда и посмотрим, как Дональд Трамп, я думаю, выдаст пару интересных шуточек на эту тему. Да, дело за стриптизершу шьют. Есть такое, да. Так, Никсон был, Трамп не первый, но тот отделался импичментом. У Трампа не было никакого импичмента. США — страна судов, судятся все до определенного уровня. Судятся все. Еще раз, вот, чтобы президента перед бывшего президента, который собирается идти снова на выборы, чтобы судили, я такого что-то не помню. Так, институт президентства, пишет Рафаэль, сломится, когда кто-то решит, что он достоин третьего срока. Это вы про институт президентства Соединенных Штатов? Про третий срок? Да бывало у них там такое уже, и ничего. Как-то это не сломило их, институт президентства. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Москвич с 81-го года.
Да, слушаю вас.
Курьер в Штатах получает сейчас $100 в день, я 700 рублей в день. А демократия там, это все нехорошо.
Курьер в Штатах получает $100 в день? Что доставляет курьер в Штатах?
Я, допустим, вот вчера я доставляю метро Коньково, Островитяново, 43, 1,5 километра, 65 рублей, одна доставка.
Да, это я допускаю.
Если доставал в день 700 рублей, физически больше не могу.
Угу.
А вообще я монархист.
А, понятно, хорошо, ладно. Курьер-монархист недоволен тем, сколько он получает здесь, но в Штатах курьер должен вроде как получать больше. Я не знаю, сколько получает курьер в Штатах, если честно, но монархист — это хорошо. Против монархов ничего не имеем. Так, а у нас еще остались те, для которых США — это там какой-то пример, спрашивает Виталий Филипп. Вот к сожалению-то остались, даже из числа разных оппозиционеров. Как кажется, это все осталось там далеко в нулевых, если не в 90-х, а оппозиционер, во всем восхищается который во всем восхищается Америкой, это такой себе собирательный образ. Там очень разная специфическая публика, которая фанатеет по разным странам. Не, там, да, там есть, конечно, среди этой публики народ, который фанатеет по, я не знаю, там, скандинавским каким-нибудь, по Швеции. Вот, у них распространенная история, Швеция. Реже по там, странам Южной Европы или Центральной Европы, но по Америке тоже вполне себе. Любят Америку. А аргументов обычно меньше, чем даже за ту же самую Швецию, но они есть. Я не могу сказать, что они исчезли. Так, гулял бы с мальчиком, был бы герой, пишет. А, это про Трампа. Ну да, возможно. Но это человек тяжело, конечно, представить. Я жду, когда это еще окажется какая-нибудь агент КГБ Наташа Иванова, которая, оказывается, таким образом у него всякие данные пыталась нарыть. Кстати говоря, про данные. Можем вспомнить, как они всякие документы из его дома вынимали. Вот еще сколько, несколько месяцев назад у Трампа, помните, была такая история, когда какие-то секретные документы нашли у него в его частном доме. Потом то же самое, правда, нашли у Байдена в каких-то количествах. Но он хоть действующий президент. Вот это классика жанра. Вот такое происходит всегда. Документики, еще что-то повоняли в прессе, про республиканская партия повоняет про Байдена, про его сынка, который ноутбук сдал в ремонт не там, где надо. А эти повоняют вот про стриптизерш, и про порномодели, и документики тоже поднимут. Но дальше вони в прессе обычно не идет. А здесь пошло. В этом и уникальность ситуации, на мой взгляд. Загадка в глобальном правлении миром, не государственными финансовыми корпорациями, пишет 719. И поэтому западные политики выглядят полукретинами. Не особо я разгадал вот этот ваш ребус. Загадка же есть, вот я ее не угадал. Не получится с девушкой. Вспомнят, как погладил по голове героя из фильма «Один дома». А, ну да, может быть. Его, кстати, по-моему, вырезали из всех этих фильмов, вот эту вот сцену, потому что на тот момент был нерукопожатным для Голливуда президент Дональд Трамп. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:36 в Москве, сегодня 31 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Продолжаем с вами общение, продолжаем, надеюсь, дискуссию, почему нет, звоните, пишите, любые мнения приветствуются, кроме оскорблений, все остальное, пожалуйста. СМС-портал 925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция в нашем YouTube-канале «Говорит Москва», заходите обязательно, подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, там есть чат, туда тоже можете писать, и телеграм-канал «Наше радио говорит о Москве» латиницей в одно слово, и в группу ВКонтакте, везде подписывайтесь. Дропяк Сергеевич пишет, один охранник на прошлой работе мне рассказывал, как в Германии к водительским правам белый Мерседес государство выдает. Что уж тут удивляться, что курьер в Америке 100 баксов получает, да это еще и, наверное, за одну доставку. Ну да, я, честно, не знаю, сколько получает какой курьер, я знаю, сколько получает, кто же он, господи... Как эта работа называется? Кем работает Артур? Подскажи, пожалуйста, мне. Друг у меня есть. Аудитор, да, вот. Я знаю, сколько получает аудитор в одной из лучших аудиторских фирм в Соединенных Штатах Америки. Он получает 10 тысяч долларов. У него зарплата. Но при этом из 10 тысяч долларов, так как фирма зарегистрирована в Калифорнии и платит он калифорнийские налоги, он получает чуть больше 5 на руки. Живет он в Нью-Джерси, сейчас собирается где-то поближе, прям к мосту до Нью-Йорка, снимать квартиру. Чтобы снять квартиру, ему надо около 2500 долларов. Квартира — это однушка, 30 квадратов, самое обычное, ну, говорит, с нормальным ремонтом. Он 2500 долларов стоит такая однушка. И просто вот считайте, вычитайте. Плюс еда, плюс вот эта вся история. Бензин-мензин, в общем, там выходит, на еду остается, если честно, не так уж и много. То есть 10 тысяч долларов звучит красиво. Звучит как очень хорошая зарплата. Но когда копнешь, на самом деле, оказывается, что она не такая уж и высокая. Потому что у тебя на все остальное, для того, чтобы просто жить, уходит практически все без остатка, и плюс налоги забирают половину. Поэтому вот я не к тому, что, значит, загнивают они там, не загнивают. Это он, причем, этот человек, ну, очень хороший. Это не курьер там. Он отучился в университетах, он еще выплачивает наверняка до сих пор кредиты за все эти университеты. Школы и так далее, и вот он уже много лет работает в этой фирме. И я против того, чтобы сравнивать просто в лоб цифры. Надо сравнивать цены и цифры. Ну, тогда получите реальную картину. Больше доходы, больше расходы. Ну, да, в принципе, вот так оно там и работает. Я думаю, что профессиональный аудитор умеет уходить от закона и налогов. Я думаю, что если профессиональный аудитор уйдет от закона и налогов в Соединенных Штатах, будет он депортирован, это хорошо, если будет депортирован, может и присесть, и потом будем менять мы журналистов Wall Street Journal на моего друга, понимаете? Поэтому что-то мне подсказывает, что он не первый будет в очереди, так что так себе. Университетские кредиты на всю жизнь в США. Жил на всю жизнь в США. Не понял, что значит жил, но университетские кредиты, да, это там дорогое образование, это серьезно. Зато друг из США будет использовать качественную инфраструктуру, дорогу и так далее, неплохо жить на пенсии. Не будет он жить ни на какой пенсии, он гражданин Российской Федерации, нет у него никакой пенсии, у него даже грин-карты нет, он по рабочей визе там сейчас существует. Использовать инфраструктуру он будет, да, качественную. Чем-то какие-то есть вопросы к московской инфраструктуре или что? Есть у меня ощущение, что московская инфраструктура фору даст еще инфраструктуре в Нью-Джерси. Может быть, даже в Нью-Йорке. Поэтому зарплата такая маленькая, потому что иммигрант из России. Он не иммигрант, он по рабочей визе. И нет, не поэтому, а потому что у них там у всех такие зарплаты. У всех его коллег. Там много не граждан Соединенных Штатов, это правда. Есть и граждане Соединенных Штатов. Ну, не поэтому, короче. Ладно, давайте, дочитаю. Я вижу, у вас здесь много сообщений. У меня сестра жены в Москве в консалтинге работает. Считает тот же аудит в районе 700 тысяч получает в месяц, и это не топовая должность у нее. Да, я допускаю, что такие зарплаты существуют. Иначе откуда все эти машины прекрасные вокруг нас ездят? Почему и на них еще очереди выстраиваются? Сестра жены в Атланте работает нянькой, сидит с двумя детьми 2 лет, 25 долларов в час, 8 рабочих часов, 200 долларов в день, 22 рабочих дня, 4500 в месяц, аренда, квартира, питание, содержание машины Кашкай, 1000 долларов в месяц, 3400 чистый доход, 206 умножить на 72, 260 тысяч, вот это я понимаю демократия. Я запутался, если честно, в ваших цифрах. Меня смутила аренда квартиры, питание и содержание машины, 1000 долларов в месяц. Выглядит как-то не очень. Я понимаю, Атланта не Нью-Йорк и не Лос-Анджелес, но все равно выглядит как-то маловато. Рафаэль пишет, знаю, какие там зарплаты моих родственников армян, там пол Лос-Анджелеса, Глендейл, там вот я знаю, есть прекрасное место. Там пол Лос-Анджелеса наших работает, что-то вы не договариваете. Знаете, вот у меня, Рафаэль, ни одного родственника в Лос-Анджелесе нету, в Глендейле. Я не копал, то есть наверняка, если копнуть, найдутся, конечно, да, но вот что-то нету, а у вас есть вопросики, они иноагент ли вы сейчас вам, Рафаэль, а? Еще страховка нужна. Да, но это, знаете, это бесконечно, до бесконечности можно об этом говорить. Кстати, про страховку. Недавно была дискуссия тоже у нас. Ну, как дискуссия, он там рассказывал историю в чате. Там мы сидим с друзьями, переписываемся, что Говорит, там, ну, если скорую вызовешь, $1000 должен будешь заплатить за скорую, просто только за вызов. Даже если умираешь, даже если сейчас вот откинешься, поэтому, говорит, даже в реанимацию стараются родственники да друзья докидывать, потому что это сильно, сильно дешевле выходит. И страховка, о которой идет речь, она работодателям предоставляется, но она не покрывает полностью все затраты ваши на медицину. То есть вы страховкой покрываете определенный процент. Но определенный процент все равно должны будете заплатить. И если вдруг, не дай бог, что-нибудь у вас случилось, какая-нибудь операция, будьте готовы в ближайшие несколько лет выплачивать кредит за вашей страховой компании или там больнице за то, что они у вас это вырезали. Это нехорошо и неплохо, на мой вкус. Это просто по-другому. Поэтому вы не можете сравнивать лоб в лоб. Есть вещи, которые принципиально отличаются между нами и Соединенными Штатами, между Соединенными Штатами и Европейским Союзом. Впишите в этот алгоритм Китай. И вы получите просто гигантскую разницу. И когда мы начинаем, $100 здесь получает, а здесь получает 60 рублей за одно и то же. Ну вот за тот, который получает 60 рублей, идет ложиться в больницу. Ему делают бесплатную операцию. А тот, кто получает $100, должен заплатить $100,000 за эту операцию. Вполне реальная сумма абсолютно. $100,000. Там бывают такие операции, на которые люди за всю жизнь накопить не могут. Ну, тоже правда. Ну, вот и скажите мне, вот что лучше, что хуже. У меня ответа, если честно, на этот вопрос нет. Слушаю вас, здравствуйте. О чем мы разговариваем? Честно говоря, я уже запутался.
Алле.
Да, здравствуйте. Ну, начинали с Байдена.
Игорь меня зовут. Знаете, я хотел про идеализацию Америки сказать. Что идеализация Америки, она, ну, как бы идеального ничего нет, сами понимаете, да, то есть можно найти в любой системе не идеал, даже в какой-то утопической, которой нету. Там суть в том, что даже при наличии вот то, над чем мы очень любим посмеяться, там над дедушкой, который падает с трапа, там над бабушкой, которая устраивает...
Над дедушкой не смеемся, который с трапа падает, смеемся над президентом Соединенных Штатов, который
падает. Это нехорошо, да, нехорошо, это... Я как юный пионер не могу смеяться над таким. Дедушкой, все правильно. Над бабушкой, из-за которой там международный скандал, когда там на Тайване летает, там, да. Трамп которого арестовывают. Понимаете, какая штука? 90 с лишним процентов американцев вот это не касается. То есть эта система, она хороша тем, что там существует уйма сдержек и противовесов, что если кого-то это касается, вот у меня много друзей там живет, и из них есть там пара человек, которых действительно вот, которые говорят, что Трамп намного лучше, чем Байден, да, но это очень богатые люди. Если человек, ну вот, обычный в нашем понимании, да, там он имеет какое-то образование, имеет постоянную работу, вот, его это вот никак не волнует. Вот в чем, собственно говоря,
политика, смысл. Политика государства на международной арене никаким образом не влияет на жизнь людей внутри страны?
Да. Ну, а смотрите...
А как быть с запредельной инфляцией, повышением цен на все, что угодно, топливным кризисом, финансовым кризисом, обанкротившимися банками? Все за последний год.
Смотрите, это издержки страны, это издержки экономики, которые есть. Причем тут внешняя политика. В Америке, как и во всем мире, каждые 10 с чем-то лет вот этот вот кризис. Помните, что в 2008 году
как
было?
Как он инспирирован-то нынешним офисом Белого дома?
Хорошо, а в 2008 году он был инспирирован инопланетянами, а в 1934 году он тем... Ну,
в 2008 году была чисто брокерская история с Уолл-стрит, а сейчас история с тем, что американский офис развязал черти знает что на половине земного шара.
Ну, причем тут, смотрите, здесь же еще и вписался ковид, локомотив мировой экономики, Китай, он в последнее время тянул всю мировую экономику. Китай на 3 года закрылся. То, что сейчас происходит, ну да, это вполне происходит. И Трамп, кстати, это был один из лучших президентов, наверное, после Рейгана, потому что он при нем, он, кстати, вот тут кто-то сказал, что Трамп, он вообще там клоун и так далее. Какой клоун? Налоговую реформу провел, там рост экономики 3%, что в Америке это очень много. И если бы не ковид, вот просто сомнений не было бы еще там где-нибудь в феврале 20-го, что Трамп проиграет выборы.
Так получается, что президент все-таки влияет на жизнь американцев?
Он влияет на... глобально, да. Вот если президент хороший, да, но если он...
А если плохой, нет?
А его просто переизберут, он не успеет за 4 года накосячить так, чтобы нельзя было исправить. В отличие от страны, где мы живем, понимаете? Вот, вот самое главное различие. А люди, они, наверное, везде одинаковые, да? Кому-то что-то нравится, кому-то не нравится.
Ну, понятно, вот, да. Ладно, хорошо, понятно. Мнение есть, не согласен с ним принципиально, потому что оказалось, что только хороший президент может принести пользу, а плохой не делать ничего и ни на что не влияет. И он не может накосячить так, что это нельзя будет исправить. Да, наверное, можно исправить, да все что угодно можно исправить. Но только вот нынешний президент накосячил, мам, не горюй. Владислав Эдуардович говорит, вот я же говорил. Ну да, это да, это я согласен. 8% запредельной инфляции, смеется Рафаэль. Сравните с предыдущими темпами. В пропорции, смотрите, и в развитии. И посмотрите на рост цен в Соединенных Штатах Америки. Понятно, что ты когда там есть с чем сравнивать, там с другими странами, с какими-нибудь, я не знаю, с Турцией можно сейчас сравнить, да, там по инфляции Соединенные Штаты-то будут сильно лучше, но вы имеете в виду, что американцы не в Турции жили все это время, а там, в Соединенных Штатах. Это так или иначе бьет. Ну, не, рассказывать мне о том, что... Я люблю вообще, в принципе, все эти рассказы о том, что король или королева Великобритании — это просто витрина, это просто шоу. Президент Соединенных Штатов — это, оказывается, тоже человек, который ни на что не влияет. А кто тогда вообще хоть на что-то влияет в этом мире? Или мы просто живем по накатанной, и будь что будет? Так, что ли, это работает? Ну, нет ведь. Так, Алексей Морозов пишет, что Рафаэля не особо надо слушать. Не, я всех люблю слушать. Еще раз, я за дискуссию, мне нравится, поэтому пишите обязательно. Мы с вами поспорим. Добрый день, пожалуйста, регулируйте громкость. В студию позвонил мужчина, громкость зашкаливает. Ведущий говорит тихо, а позвонивший просто орет. Хорошо, попробуем потише делать гостя. Не могу понять следующего. Откуда такая любовь к Трампу среди наших людей? Да, веселый, прикольный мужик, но он был президентом и каким-то лютым русофильством не отличался. Также вводил санкции, высылал разных людей, выходил из двусторонних договоров, делал, что хотел. В чем существенное отличие от Бидена? Значит, в чем существенное отличие от Бидена? Объясню. Никаких войн при Дональде Трампе не начиналось с Соединенными Штатами Америки. Не начиналось ничего, во что были бы мы вовлечены, и политика президента Соединенных Штатов, политика вообще, на мой взгляд, не может быть русофильской по определению, это нормально. Но она не была русофобской, в отличие от того, что делает нынешний офис. Я буду вот прям говорить офис, потому что президент Байден, на мой взгляд, абсолютно не самостоятелен. Вот и все. Вот поэтому, видимо, отсюда такая любовь. Я эту любовь не разделяю. Мне не кажется, что... Я вообще не привык любить американских президентов, знаете, мне как-то все равно. Я просто оцениваю политику одного, политику другого. Ну, вот и все. И насколько она отражается в политике, отражается на международных отношениях и на отношениях с моей страной. Вот это моя позиция. Так, Путин влияет, пишет XMR. Байден говорил, что инфляция — это Путин. Ну да, это он говорил. Кстати, в последнее время, по-моему, перестал. Перестал такое вкидывать. Так, трансатлантические финансовые корпорации влияют на все движения. А трансатлантические финансовые корпорации кому подотчетны? В чьей юрисдикции находятся? И почему свисту приходят на ковер? Трансатлантические, какие там, в общем, все эти финансовые корпорации. Так, Штаты пытались справиться с инфляцией, отправив излишние напечатанные во время коронавируса деньги на войну, но результат оказался не тот, на который рассчитывали. Пока результат, я считаю, что мы не видели с вами. Еще надо подождать, но то, что процесс идет, и что политика президента Соединенных Штатов определенно влияет на то, как живут люди в Соединенных Штатах, это просто база, это не обсуждается, на мой взгляд. Если вы хотите верить в то, что президент Соединенных Штатов ни на что не влияет, мне грустно было бы жить в вашем мире, потому что этот мир слишком розовый, и вы слишком отрешены от реальности. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, добрый вечер, Дмитрий на связи.
Здравствуйте.
Знаете, у меня нет неких родственников, там, друзей, где бы то ни было, кроме моей любимой страны, да?
Да.
Я уж не знаю, там, для кого как, к счастью, не к счастью, но, тем не менее... Меня вот всегда беспокоил вопрос, насколько те люди, которые плюс-минус, там, может быть, там месяц назад, 20 лет назад, убыли, как бы, из нашей страны, да, обосновались тем, насколько они не перестали быть самими собой. Потому что в любом случае, в частности, в тех же США, мне думается, что жить и не быть пронизанным вот как бы текущей повесткой в полной мере, наверное, не очень получается. То есть нужно быть социализированным в каком-то смысле, да?
Ну, наверное, где-то, да.
Да, где-то политически, где-то еще как-то. Но тем не менее, вот как бы вот эту повестку нести в себе. Поэтому в любом случае для меня это был какой-то всегда материальный вопрос, да, вот эти уезды куда-то, всегда так или иначе. Вопрос вставал, что, а ты знаешь, сколько там платят там тому же водителю или еще кому бы то ни было. Я говорю, ну, вы понимаете, если я буду рассуждать таким образом, я буду каждый год оказываться где-то еще. То есть вот мне всегда будут предлагать некую какую-то большую сумму, да, и я буду вслед за ней рукоплеская бежать и радоваться жизни. Ну, поэтому, на мой взгляд, ну, кто решил когда-то там убыть и быть сопричастным всему тому безумию, которое сейчас вот на Западе, да, происходит, я не буду сейчас проговаривать, все понимают, о чем я говорю, но вот мне было бы архисложно, я, кажется, не смог бы свыкнуться со всеми этими делами, тем более сейчас там уже доходит до просто уже, ну, даже не болезненных, а просто антирелигиозных и античеловеческих каких-то вещей. Я не могу понять, как люди смогут на это спокойно смотреть и не кричать там во весь голос. Наверняка кто-то это делает, но вот как-то пока не видится, да, что вот люди устали и не пытаются своей власти как-то сказать, ну, штурм Капитолия, может быть, это всплеск какой-то, да, вот активности там что-то проявить, но, на мой взгляд, вот народу обычному, да, вот среднестатистическому на Западе необходимо, конечно, ну, как-то, на мой взгляд, быть более активным. Ну,
Знаете, в чем забавность самая большая? Что они так считают про нас. Вот странный такой... Я даже не знаю, как, но это действительно так, спасибо. Они так считают про нас, а мы вот вдруг начали считать так про них. Если честно, мне вообще как-то по боку, там, как живут люди, которые уехали когда-то в Соединенные Штаты или в любую другую страну, как они там себя чувствуют, кем работают, да пускай кем хотят, теми и работают. Кто-то живет хорошо, кто-то живет плохо, кто-то живет отвратительно, кто-то вернулся. А кто-то мечтает уехать снова. Какая разница? Понятное дело, что если ты живешь в той или иной информационной системе, что ты будешь подвержен ее влиянию. Если ты читаешь «Нью-Йорк Таймс», смотришь CNBC с Псаки в главной роли и там слушаешь брифинги, как ее, Карин Жан-Пьер, то понятное дело, что ты будешь вовлечен в эту повестку. Может быть, ты с ней не согласен. Может, тебе больше нравился предыдущий президент, и ты там как-то за него будешь топить. Да это не важно, в принципе. Разные там есть люди в Соединенных Штатах. Это огромная страна, гигантское количество людей там живет. Все они очень разные. Так, Рафаэль пишет, в Баку в 91-м году много резали армян, поэтому были вынуждены покинуть свою родину. Это вы можете мне не рассказывать про Баку и про армян, это я все прекрасно понимаю, да. Это вы к тому, что уехали в Соединенные Штаты, да, это понятное дело, это и до сих пор уезжают, и уже не из Баку, понятно, а уже из Еревана тоже туда едут, да и пускай едут, а кто-то в Москву едет. Знаете, из Баку тоже разъехались и по всему Союзу, и по всему миру тогда люди. По-разному себя чувствуют везде абсолютно. И в Москве, и в Лос-Анджелесе. Глобальное потепление оказывает влияние на весь мир. Мы так рассчитывали, что немцы замерзнут этой зимой. Но парниковые газы сделают свое дело. Не знаю насчет глобального потепления, какое дело оно там сделает. Никто в мире не влияет. Ни президент США, ни король Великобритании, ни даже вожди африканских народов. Над всем властны только масоны, Мальтийский орден. Владимир подтвердит, я уверен, пишет Виталий Фили. Я думаю, что многие, кто не верит во власть президента Соединенных Штатов, вполне себе могут верить во власть масонов. Ну, а с другой стороны, другие скажут, что президент Соединенных Штатов тоже очень даже масон. Так, Георгий, здравствуйте, я живу в Приморье, мы ранее ездили в Китай за 500 рублей, а сейчас надо по визе в 10 тысяч рублей, и притом китайские друзья хотят, чтобы у нас в России, чтобы работали их гиды, сможете подсказать, что вам надо здесь подсказать, почему надо теперь в Китай ездить из Приморья за 10 тысяч рублей по визе, я не знаю, Это, наверное, к Китаю вопрос. Я не был никогда в Китае. По поводу того, чтобы работали их гиды, почему они хотят. А вы вот когда приезжаете в какую-нибудь страну, вы не хотите, чтобы там был ваш гид, который на чистом русском языке вам расскажет про какие-то достопримечательности? Я думаю, если вы ездили там куда-то и нанимали гида-иностранца, это же все равно не то немножечко. Бывают иностранцы, которые владеют блестяще абсолютно, не отличишь русским языком. Но это, скорее всего, значит, что он в России жил и очень долгое время. А бывают такие, которые будут вам рассказывать вроде как понятно, а вроде как и непонятно. Неправильно спрягая, неправильно склоняя. И это не очень может вам понравиться. Поэтому хотеть своего китайского гида в России вполне нормально, мне кажется. И я думаю, что таких предостаточно уже. Как и наших там. Так, Рафаэль, что-то как у чернух сегодня гоните. Разные обстоятельства в жизни бывают. Иногда за фамилию могут зарезать. Я не понимаю, к чему вы это. Подскажите, пожалуйста, а можно назвать частичным результат курс доллара, что почти курс доллара сравняли с евро? Я думаю, то, что курс доллара почти сравняли с евро, это результат работы не американской, ну, не американской политики, конечно, тоже, и особой податливости политики европейской. Вот там тоже правильные ребята в нужный момент правильно подмахнули и сделали так, что теперь курс доллара и курс евро — это примерно одно и то же. Это туда. Но это в том числе, да, президент Соединенных Штатов приложил к этому руку. Ладно, что-то мы задержались с вами на Соединенных Штатах. Если честно, я не планировал разговаривать о деньгах, зарплатах и так далее, об этом обо всем. Поэтому в следующей теме мы обсудим уже нашу историю. Тоже, правда, достаточно международную. Наверное, без Соединенных Штатов не обойдется. А именно поговорим о новой, утвержденной сегодня президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, концепции внешней политики Российской Федерации. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 31 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495, также у нас идет прямая трансляция, YouTube-канал «Говорит Москва», подключайтесь, заходите, подписывайтесь обязательно на канал, есть у нас там чат, вот обязательно в чате есть такая фразочка, как «ну вы и жиреете в Москве, нам бы так загнивать». Я не знаю, это, наверное, про 60 рублей за доставку было высказывание, иначе, ну, про что еще можно было сделать такой вывод, про то, что кто-то жиреет в Москве. В общем, залетайте на YouTube, участвуйте в дискуссии там, участвуйте в дискуссии, звонив и присылая сообщения в наши смс-порталы Telegram. Также есть еще Telegram-канал «Радио говорит Москва» латиницей в одно слово, информационный наш телеграм-канал, самый лучший на свете, обязательно на него подпишитесь, и там же есть прямая трансляция наших эфиров. Ну и группа ВКонтакте тоже надо, такой запасной аэродром своеобразный, он полностью действующий, рабочий, там все новости, там все трансляции, но в случае чего вдруг становится это основной нашей площадкой для вещания, как минимум точно. Алексей Морозов пишет, это кто-то из Калифорнии нам завидует, наверное. Скорее всего, да. Кто-то из Беверли-Хиллз, вот оттуда. Значит, Путин утвердил концепцию внешней политики. Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной концепции внешней политики Российской Федерации, сказал президент на совещании с постоянными членами Совета Безопасности. Глава государства подчеркнул, что из-за серьезных изменений на мировой арене пришлось скорректировать ключевые стратегические документы. По его словам, обновленная концепция ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе, а также станет добротной доктринальной основой для дальнейшей работы в сфере международных отношений. Основные положения обновленной концепции. Россия не считает себя врагом Запада и не изолируется от него, не имеет враждебных намерений. Москва рассчитывает на осознание западными странами бесперспективности конфронтации и возврат к равноправному взаимодействию. Россия рассматривает курс Вашингтона при этом как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира. Приоритетное внимание уделяет устранению рудиментов доминирования Соединенных Штатов в мире. Москва стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности. Особо важное значение имеет всеобъемлющее углубление связей и координаций с Китаем и Индией. Главная цель в ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания. Вот главные тезисы. Какое у вас отношение к подобной концепции наших взаимодействий на международной арене? Кажется ли вам, что все оправдано, все четко, даже и не докопаться? Либо же вы считаете, что где-то может быть недостаточно жестко? Ну, например, в области с тем, что мы не считаем себя врагом Запада и не изолируемся от него, не имеем враждебных там каких-то историй по отношению к Западу. Но при этом считаем, что курс Вашингтона – это главный источник рисков для нашей безопасности. Ну, может быть, можно было и пожестче. Либо же наоборот, все это не концепция, а железный занавес. Вот мы повесили, все, от всех изолировались, несмотря на такие плюс-минус мягкие формулировки. И прощай, свобода, значит, в России, и все, мы теперь сидим здесь с вами за железным занавесом. Как вам кажется, что это такое на самом деле, эта концепция, и к чему она должна будет привести Россию на международной арене? 925-48-94-8 это смс-портал, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Добрый день, Георгий. Геннадий, Москва.
Добрый день.
Ну вот я прочитал это. Вода. Вот реально вода. Да, ничего четкого нет. Вот это все общее заявление. Если бы заявили, ребята, вот вступит нога натовского солдата там на территорию Украины, там будет удар нанесен по той стране, чей солдат это будет? Вот ядерный удар. Да, вот тогда это жесткое заявление. Да, то есть вот прям вот заявление. Все. Угу. Чтоб боялись. А так мы опять... И ни туда, ни сюда. То есть, если вы будете хорошими, мы с вами будем дружить. А если вдруг это случится, все, если бы, да кабы. Все, ребят, если мы реально с ними вот боремся, да, реально боремся, то есть мы должны бороться тогда. А так получается, что и яхты у наших олигархов там остались, да, и не у всех все конфисковано, и непонятно, где эти 300 миллиардов то ли конфисковали, то ли нет. Вот вообще. То
есть, ну, про 300 миллиардов они, по-моему, сами найти не могут их теперь.
Ну, сами найти не могут. Поэтому мы все время оставляем себе пути, какие-то пути отступления, да, как бы, ну, если вдруг замеримся, и все вернется все назад. Не знаю, кто писал нашему президенту это послание. Может быть, те люди, у которых...
Но там это не послание, интересы. Слушайте, это целая наша концепция.
Это заявление, да, документ.
Это документ, да.
Да. Ну, не знаю, кто писал, но он как очень сильно витиеватый, и я вот я только воду услышал. Я не услышал ничего такого четкого. Прям вот. Причем эта четкость должна была не для них даже скорее быть, для наших западных врагов, ну, этих врагов, да, а для населения, для нашего, чтобы мы понимали, что нам делать, да. Вот это реально. Потому что люди, ну, я не знаю, я сегодня с одним человеком разговаривал, он тоже что-то ничего не понял, да. Может быть, там это сильно дипломатическим языком, но слушайте, у нас не дипломаты, и не знаю.
Никого. Но это для Министерства иностранных дел так-то на самом деле документ.
Ой,
потому что...
Министерство иностранных дел. Слушайте, вот был у нас Громыко, товарищ, как, мистер нет, да? Вот. Вот Министерство иностранных дел. Вот это Министерство иностранных дел, которое, ну, а наши то с кем-то дружат, мы готовы там пойти на переговоры. Да не готовы мы идти на переговоры, если вы поставляете оружие. Все, мы с вами порываем. Все, вот. Вот так вот, мне кажется, да, и надо было это подчеркнуть, мне кажется.
Угу. Понятно, недостаточно жестко. Вот, я предвидел, на самом деле, такую реакцию, потому что вот пункты, где мы не считаем себя врагом Запада и от него не изолируемся, и рассчитываем, что вот особо важно, на осознание западными странами бесперспективности конфронтации и возврат к равноправному взаимодействию, вот этот, наверное, пункт, он такой самый... вводящий в заблуждение, что ли, наверное. При этом все еще рассматриваем курс Вашингтона как главный источник рисков для своей безопасности и международного мира и уделяем приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования Соединенных Штатов в мире. Формулировка мощная. То есть все, это уже пережиток. Нам осталось только все лишнее собрать в помойку и выкинуть. Этим мы будем заниматься в взаимодействии с Китаем и Индией, что написано в этом документе. Он такой, на самом деле, да, он, ну, может быть, по-хорошему центристский, что ли. То есть он не радикальный, это правда. Мы не все, окончательно, вы враги нам пожизненно, мы вас уничтожим, всем покажем, вот как тот писал Кузькину мать, вот весь мир в труху, коротко и ясно, пишет Драпек Сергеевич. Вот да, вот он не такой, не весь мир в труху. Но это, с другой стороны, дипломатический документ, и реализация этой концепции в первую очередь будет заниматься именно Министерство иностранных дел, о чем тоже было сказано. То есть это документ для них. Это очень дипломатичный документ. Такой, я бы сказал, в стилистике нашего нынешнего Министерства иностранных дел, которым руководит Сергей Викторович Лавров. Вот прям как будто портрет Сергея Викторовича где-то рядом вот с этим документом такой крутится. Но я ожидал подобной реакции, вот как была. Очень хотелось бы, чтобы Россия вновь поворачивалась к Евросоюзу передом, пишет сердитый кролик. Ни при каких условиях... А очень не хотелось бы, чтобы Россия вновь поворачивалась к Евросоюзу передом ни при каких условиях. Хочется уже идти на восток и никаких поблажек тем странам, которые хоть одним патроном помогали нацистской Украине. Вот люди настроены таким образом в том числе. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, добрый вечер.
Добрый. Александр. Здравствуйте, Александр.
Вы знаете, ну я вот полностью согласен с предыдущим оратором, да?
Да.
Вот лично как для меня, я тоже прочитал, тоже посмотрел. Бла-бла-бла. Это, как знаете, вот эти постоянные красные линии. Уже, наверное, все население Российской Федерации устало слушать о этих красных линиях. Как по мне, то действительно вот то, что сказал предыдущий человек. Как только одна нога ступит на территорию Украины, удар будет нанесен по территории Львовщины и Польши. Мало, даже, знаете как, не надо говорить Польша, по территории Львова, то есть Западной Украины. Во-первых, для чего разрабатывали американцы и вот стратегия применения тактического, это локально, ну понимаете, да, ядерного оружия.
Да.
Это для устранения танковых дивизий, которые чисто теоретически, ну то есть это есть в бумажках, да, то есть это можно любой прочесть. Откуда они могут поставляться? Только с территории Польши. Соответственно, для их устранения мы не будем бить по Европе, но Западной Украины не будет. Соответственно, зацепится. То есть, ну, надо как-то...
Но вам не кажется, что этот документ, он глобальнее, чем Украина?
Да глобальнее, конечно. Но опять-таки, понимаете, он написан чисто вот этим юридическим, вот этим мидовским языком,
мидовским,
который,
да,
народ-то наш, ну, не воспринимает. Вот смотрите, мы с вами сейчас не можем оспаривать профессионализм, вот наш человек, вот Небензи, да, вон сидит, да?
Да.
Он гениальный, это ну, глыба. Но, ну, не нужен он там, знаете почему? Не из-за того, что он плохой, а из-за того, что вот он сидит, уперся глазами в бумажки. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Он говорит все правильно, он профессионал. Но в нашей нынешней жизни нужен вот этот чуть-чуть эпатаж, чуть-чуть, вот понимаете, вот как, ну, что-то такое, ну, яркое. А он бу-бу-бу-бу-бу-бу оттрабанил.
А не будем мы тогда скатываться вот на ваш вкус?
Ну как скатываться?
До их уровня.
Если весь мир-то... Нет, мы же не говорим, что мы скатываемся на весь, на их уровень. Но... Что-то такое нужно, что, ну хватит, но уже пора не говорить вот этим дипломатическим языком, а что-то более ультимативным. Вот я, ну, нет, я не, ну, как, это не мнение в последней инстанции, там, да, то есть, ну, скажем так, ну, я устал слушать о красных линиях, которые они переходят и смеются. Это мы через, ну, ленточку перешли. Ну, сейчас они что-то там потявкают и заново до следующей ленты. Ну, они-то так думают,
да,
понимаете?
Да.
А с волками жить, волчьи выть, один раз где-то садануть. Ну, без вариантов, они силу только понимают, понимаете?
Понятно.
Ну, силу.
Да, понимаю, я понимаю, о чем вы говорите. Согласен во многом, но не во всем. Тут, знаете, даже не столько зависит... Вы почему-то все, вот уже два слушателя позвонили, многие вот написали, сейчас я все сообщения обязательно прочту. Все сводите к Украине. Это глобальнее, чем Украина. Про Украину здесь нет вообще ни строчки. Здесь есть ближнее зарубежье. Это не только Украина, на секундочку. Это много стран. Постсоветское пространство. Пишут, что вот хорошо Лукашенко говорит, понятно и ясно. Хорошо там Жириновский, вот вспоминают Виталик «Страны ОС», вспоминает Жириновского, говорит, Владимир Вольфович, вот он умел говорить, и его в ООН, он бы им так сказал, что они зенки бы вылупили. Но вы почему-то забываете про такую вещь, просто как дипломатическая культура. Но она у нас многовековая, она у нас выдержанная. Мне как раз, наоборот, не нравится, когда дипломаты скатываются до недипломатических формулировок. На дипломата учатся на специальных факультетах, учатся долго, получают сразу несколько там, образований, научные степени. Это все отдельная, абсолютно обособленная наука. И выходите говорить с дипломатических трибун формулировками «А мы вам сейчас, ух ты, пойди сюда». Это просто как будто ниже нашего уровня. Мне такое не понравилось бы. Мне нравится, что Министерство иностранных дел играет как раз вот в эти всегда формулировки, которые предельно понятны, но и при этом расплывчаты. Вот это и есть, мне кажется, дипломатическая культура высшего уровня. А так, то, что вот писал здесь, сейчас я найду сообщение, Миша Николаев, нам понятнее язык Дмитрия Анатольевича Медведева. Ну, понятное дело, что этот язык ближе и понятнее всем. Но поэтому есть Дмитрий Анатольевич Медведев, который таким образом и высказывается. На секундочку, он не дипломат, он политик. Это другая область, поэтому он может себе позволить высказываться таким, в таких формулировках. А Министерство иностранных дел и официальные документы в формулировках «вам всем кирдык башка» высказываться просто не имеют, не имеют такой возможности. Но даже если мы абстрагируемся от языка, которым написано, и посмотрим, будем всматриваться в смыслы, смыслы все равно достаточно расплывчатые. Еще раз, вот мы не... пишем о том, что мы не изолируемся, но мы, правда, самостоятельно ни от кого не изолировались. Они нас пытаются изолировать. Но при этом и говорим о том, что мы готовы к возврату, к равноправному взаимодействию. Вот этих формулировок я не очень понимаю. Я лично не готов к возврату. Мне тоже кажется, что как минимум все те политики, которые сейчас принимают решения, больше не рукопожатны. Вот с этими людьми, которые полили весь европейский истеблишмент, от канцлера Германии до главы европейской демократии, до всех их там судов, они, на секундочку, президента в суд вызывают, обвинение ему выдвинули в европейском суде, международном вот этом гаагском. Это делает их абсолютно нерукопожатными. Как с этими людьми дружить, не особо понимаю. Намека на то, что какое-то следующее поколение политиков будет, ну, вот как-то здесь я этого не увидел в этой концепции. Может быть, оно подразумевается, но я его не увидел. А вот Северная Корея так высказывается, пишет Алекс Лис. Ну, Северная Корея потому и не Россия. Вот и все. Все красиво. Говорят, хочется уже каких-нибудь действий, пишет Александр Чуркин. Очень выдержанно. Туфлей по столу стучали, дебилами называли, культура же. Дебилами называли не в записи, и так, знаете, уже когда не сдержались. Ни в каких официальных договоренностях не называли, да и ботинками не били, мифы это все. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, вот тоже хотел бы согласиться, что, может быть, вот по отношению именно вот к натовским, европейским странам, к США, вот этот вот пассаж, что готовы к возобновлению, так сказать, нормального сотрудничества, ну, в принципе, он корректен, но, может быть, слишком мягок. В этом плане вот именно по отношению к Западу, может быть, хотелось бы пожестче формулировок. Ну, а в целом положительные моменты – это, ну, выделение приоритетных стратегических отношений с Китаем и Индией, например. Uh-huh. Да? Вот тот принцип, что мы готовы соблюдать принцип взаимной такой комплексной безопасности с дружественными странами, а с недружественными мы, так сказать, от этого принципа, соответственно, отказываемся, который проводит антироссийскую, так сказать, опасную политику внешнюю, как страны НАТО те же. Ну, вот такие вещи, может быть, они вполне в практическом смысле полезны. А так, конечно, только какие-то реальные действия, военные, военно-политические, могут переломить ситуацию в пользу России. А концепция – это только как подкрепление этого, такое теоретическое, дипломатическое, так сказать. Так, наверное.
Спасибо, спасибо, понятно. Но такое мнение тоже есть. К слову о том, что недостаточно жесткое, там, недостаточно жесткие какие-то формулировки и так далее, и пишут многие, что не хватает действий. Но вот про действия. Британские аналитики заявили о расширении сферы влияния России на мир. Телеканал CNBC сообщает, что изменения произошли за год из-за наращивания дипломатического обаяния. Вот такая формулировка. Дипломатическое обаяние. Специалисты компании Economist Intelligence Unit оценили применение санкций против Москвы. Официальные заявления высокопоставленных политиков, модели голосования в ООН, а также политические, военные и экономические связи. Эксперты констатировали значительный рост числа стран, которые стали относиться к России более лояльно. С 29 в прошлом году до 35 на сегодняшний день. В отчете говорится, что таким образом Россию поддерживает 33% населения мира. Среди новых дружественных государств называются ЮАР, Буркина-Фасо, Мали и Китай. Почему-то Китай вот записали сюда. Это вот у нас в телеграм-канале говорит Москва, такая новость. И это же тоже дипломатия. Это тоже про те самые формулировки. По чуть-чуть, красивым, мягким языком, очень сильно дипломатичным, мы рисуем мир под то, как мы хотим его видеть. И в этой же концепции есть четкая формулировка, что Москва стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности. Вот мы все увидели какую-то там попытку примириться с Западом в этих тезисах, но почему-то не увидели главное, на мой взгляд, а именно вот это то, что у нас приоритетное внимание, это устранение рудиментов доминирования Соединенных Штатов и обеспечение безопасности в равной мере для всех стран на основе принципа взаимности. И тоже вот особое значение Индии и Китая и наших взаимоотношений. Это очень важно. Это, может, даже важнее, чем все, что было до. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Документ называется «Новая концепция». Угу. Концепция – это основной взгляд на что-то.
Да.
Это не ультиматум, это не приказ. Это не заявление, это не объявление войны. Это общий взгляд на внешнюю политику, на основные направления ее. Поэтому он правильно говорит, это на долгосрочную перспективу даже рассчитано. Все, что там написано, полностью позволяет полностью внешнеполитические ресурсы наши использовать. Там обозначен, во-первых, враг, что США названы главным проводником антироссийской линии. Все корректно, по-дипломатически. Обозначен первый интерес России во внешней политике. Это защита конституционного строя, там, территориальной ценности, развитие безопасного информационного пространства и сбережение народа. Если внимательно почитать документ, там есть все для осуществления внешней политики. Он и пишется, так пишется, чтобы его можно использовать и влево, и вправо, и вверх, и вниз. Поэтому это и концепция. Я не вижу
устраивает.
В этом документе никаких недостатков.
Вот,
просто он отражает реальность сегодняшнего дня и будет отражать реальность, позволит осуществлять внешнюю политику и завтра, и через год, и через пять, и через три.
Понятно. Спасибо, Сергей Алексеевич. Полностью согласен с Сергеем Алексеевичем. Это действительно такая, знаете, путеводная звезда, что ли. Определение направления. Куда будем двигаться? Для того, чтобы все, кто работает в этих областях, понимали, вот мы сейчас работаем вот в подобной плоскости, вот с такими тезисами. Соединенные Штаты здесь, Индия, Китай тут, с этими, эти нам враги, ну не враги, слова враг здесь нет. Эти нам представляют для нас опасность, и с этими мы будем дружить, при этом выкидывать весь мусор, который остался от господства первых в мире. Вот, собственно, так и движемся, товарищи, вот в этом направлении. Вот это называется концепция. А мы все ждем, что вот 85 пишет, а они в ответ бахнут. И что будет, народ сдохнуть хочет? Вот, а все хотят, чтобы кто-нибудь куда-нибудь бахнул. Я, конечно, понимаю, что есть чувство этот настрой на какой-нибудь бах. бах-бах-бах. Ну, давайте уж пока чуть-чуть поживем все-таки. Запад не боится ядерных ударов по Европе. Запад ждет этих ударов, пишет Сергей, так как территория США — это Эльдорадо. Обаянием я бы это не назвал, пишет Владислав Удар. Скорее, Россия — первая страна в мире, которая выступила против США. И к нам потихоньку присоединились те, кого Штаты достали. Но они сами не рискнули бы им противостоять. Но Россия действительно первая это сделала в открытую. И сделала это... в правильную обертку все это обернуло, в ту самую МИДовскую обертку. Сколько Сергей Викторович стран посетил за предыдущий год? Кому он только не поехал? Где он только не побывал? Смог донести нашу мысль, смог донести наш посыл. Чем, если не этим, должны заниматься дипломаты? Прямая их обязанность. А может, просто мягкую силу увидели, пишет Джекпот. Кто увидел? Вот те, кто кому Россия вдруг начала нравиться. А какая у нас мягкая сила? Что, вот, что они могли увидеть в области мягкой силы? Как раз мягкой силы не хватает у нас. У нас хватает дипломатов, которые готовы выполнять свои обязанности. Это да. И делают это четко. А вот мягкой силы, каких-то таких пассивных наших способностей, которые работают на нас, на наш имидж, пока, на мой взгляд, не разработали в достаточном количестве, мы ничего подобного. Стратегический инвестор пишет, когда же вы осознаете, что мы физически не можем реализовывать свои страшные угрозы, ибо вся наша военная мощь закопана на генеральских дачах и в их зарубежных активах? Ну, пока никто так не считает. Если бы считали, что вся наша военная мощь закопана давным-давно в дачах, то, наверное, бы и не сидели мы с вами в стране под названием Российская Федерация и не дискутировали бы на тему новой концепции нашей внешней политики. Говорили бы, наверное, о чем-нибудь другом, может, даже и на языке уже старались бы другом говорить. Ну, это я утрирую, конечно. Но вот в том числе и западные эксперты с вами в этом тезисе не сходятся. Сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 31 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Давайте посмотрим, как вы едете по Москве, подскажу, если что, куда надо, куда не надо. А, все в порядке, 6 баллов пробки, уже через 20 минут будут 4 балла, это уже по московским меркам не пробки, это можно лететь 220, называется. Ну, никому не рекомендую, конечно, по городу это делать. В общем, все, пробок нет, и слава богу. Александр пишет, добрый вечер, а про повестки через госуслуги говорили? Вот я честно хотел поговорить про повестки через госуслуги, но пришла новость, что повестка через госуслуги юридической силы такой же, как повестка, которая будет вручаться, которая вручается лично, не имеет на данный момент. Поэтому, если честно, я не особо вижу, что здесь обсуждать. Ну, будут вам присылать какое-то уведомление, но юридической силы оно никакого не несет, поэтому считайте, воспринимайте это просто как уведомление, и все. Здесь дискутировать, на мой взгляд, не о чем. Немножечко, как обычно, зачем-то возбудили народ, но, а потом откатили назад. Какие-то депутаты начали высказываться на этот счет, все, в общем, все карты спутали. Слушайте, не депутатов в таких случаях, а тех, кто действительно за это отвечает. Вот Министерство обороны высказалось, Министерство обороны за это и отвечает. А депутаты очень часто говорят от себя. И там один конкретный какой-то депутат Госдумы, когда что-то говорит, это не значит, что вся Госдума так считает и что уже такой закон принят. Это вообще не так работает. Просто имейте такое в виду. Так, где у меня эта новость? Слушай, я ее потерял. Не мог бы ты мне ее найти, эту новость, пожалуйста? А вот, все, нашел. Более 60% россиян, сегодня же у нас пятница, вечер, едем мы отдыхать на дачу, правильно? Шашлыки жарить, ну что, все, уже апрель, уже целый месяц весны прошел. Я сегодня расстроился, когда увидел, что 31 марта, я выставлял время на часах и понимаю, что последний день марта, а это значит, что зима на один месяц ближе стала. Это грустно, но зато апрель должен быть теплым, я надеюсь, но уже с завтрашнего дня погода теплая, но дождливая пока, но тем не менее. Едем на дачу. и спорим, обсуждаем и, знаете, даже копаемся в сознании. Более 60% россиян в опросе назвали себя незаменимыми сотрудниками. Они считают, что их увольнение вызовет большие проблемы на работе. От перестановки деятельности нескольких отделов до полного закрытия компании. 10% респондентов полагают, что руководитель не отпустит их просто так. 23,3% опрошенных заявили, что найти им замену в принципе невозможно вообще никак. 27% думают, что без них в организации будет сложно, только в первое время, правда. И 39% участников исследования считают, что незаменимых людей нет. Как вам кажется, вы конкретно, вы лично, незаменимый ли сотрудник? Или, в принципе, вас можно вполне себе, прям плюс-минус завтра-послезавтра заменить на другого, и никто разницы не почувствует. Стратегический инвестор пишет, это же субботняя тема. Да, у меня в субботу тоже тем навалом. И в воскресенье, главное, тоже. Нет, там мы анекдоты читаем, а это, мне кажется, все-таки достаточно такая серьезная история. Посмотрите, как Владимир пишет, какие наивные люди оказались. Ведь действительно, так вот... Есть же эта расхожая фраза, незаменимых нет. А тут оказалось, что без каждого, практически там, без 60% людей любая организация развалится за секунду. Насколько это может быть правда? Насколько вы считаете себя таким человеком? СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Ютуб-канал говорит Москва. Группа ВКонтакте «Радио говорит Москва». И «Радио говорит Москва» латиница в одно слово. Наш телеграм-канал. Подписывайтесь везде. Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Здравствуйте, Анна. Рад вас слышать.
Георгий Романович, вот на первой моей работе, когда я работала в стройучастке, заменить меня, конечно, можно было, но сложно. Надо было все-таки закончить курсы делопроизводителя, немножко знать строительное дело и хорошо печатать. Там сложновато, но, естественно, возможно. В адвокатуре, да как нифиг делать заменить. Подзадал ногой, другой пришел. Но обучится через 9 месяцев. Но, может, не таким сразу будет, как я, но в конце концов научится. Да и коллег моих полно было. Но из практики я знаю, что вот люди, которые говорят, что я существо незаменимое, их, как правило, заменить легче всего. Потому что это не столько реалии, сколько амбиции.
А откуда такие амбиции вдруг появились у людей наших?
Они и были. Почему появились? Они и были, просто не проводили таких опросов. У нас всю жизнь каждая сосиска строит из себя колбасу. Понимаете?
Исторически.
А тогда как появилась... говорил.
Как появилась тогда фраза, что незаменимых нет?
Вот я говорил, у нас всего... Иосиф Виссарионович говорил, в какие годы, когда люди считали, что они незаменимы. Заменил. Вопрос там, какими методами, но заменил же.
А, ну это да. Он умел. А? Он умел.
Он умел. Это и правда. Так любой руководитель сможет. И прежде чем заменить кого-то, действительно, если кто-то уже действительно квалифицированный работник, ну, достал, он, руководитель, подготовит на твое место достойную смену, и после этого тебя вышибет.
Понятно.
Ну, я вон по своим детям знаю. И по мужу знаю. Вот они все незаменимые. Надо будет, или вас, или я, и Саша покойный заменял, только так.
Ну, в общем, да, все считаем, спасибо, Анна, все считаем себя незаменимыми, на самом деле, вполне себе можно. Я вот себя незаменимым не считаю, у нас тут вообще как-то, знаете, пока, как показывает практика, в принципе, любого заменить порой можно. Регулярно этим занимаемся, я вот, например, сейчас, я же подменяю коллегу Асов, подменяю, меня тоже часто подменяют. Осипов, он уже кого только не подменял, то Марину, то Анну, то Максима, то кого только, в общем, не подменял. Все можем, все... Ну, получается, что вроде все такие многостаночники, а с другой стороны, всех можно заменить. Ну, как-то, мне кажется, с такой мыслью в голове жить попроще должно быть. Я как руководитель среднего звена, пишет Анастасия, очень ценю своих подчиненных и стараюсь всячески улучшать их условия работы. И да, незаменимых нет, но пока найдешь достойную замену, с ума сойдешь, если честно. Но те, кто считают себя незаменимыми, к ним есть вопросики. Но вот это другое. Это другой подход. Действительно, бывает, выстраивается коллектив, выстраивается механизм, каждый идеально играет свою роль, Никто нигде не фальшивит. И да, в принципе, ты можешь, наверное, заменить кого угодно, но потратишь безумное количество времени для того, чтобы, во-первых, заменить, встроить человека в коллектив, в систему, и чтобы это все продолжало так, таким образом работать. Вот это вот постановка на рельсы, что ли, любого процесса, когда уже все работает, как часы, все четко знают, за что они отвечают. И там на любой процесс уходит определенное количество времени. Это дорогого стоит. И вот тут, конечно, вытащить винтик, вставить другой, порой бывает не так уж и просто. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер. Заменить-то можно любого, конечно, но на кого, вот это вопрос, да? Качество человека разное, будем говорить так, и способности, и профессионализм, они всегда разные. Вот я о себе могу сказать, пусть это будет нескромно, но, вернее, сначала я так скажу, вот в частном бизнесе, в частных каких-то моментах, да, когда вот есть там лавочка мясника, там молочники или какие-то люди, швеи, там, да, всяческие такие сапожники, ну, будем примитивно говорить, то здесь очень проблематично заменить. И если какое-то вот такое дело закрывается, то многие очень переживают, потому что привыкли, знают качество, знают, как человек относится к работе и какой результат получается. Вот здесь уже проблематично. Вот о себе могу сказать, знаете, ну пусть не скромно, но я просто знаю о себе такое. Я преподаватель английского языка и занималась это частным делом, да, я, ну, была репетитором. И вот когда мне случилось, что я не смогла работать уже, да, хоть я и дома работала, ну, по состоянию здоровья,
да,
то многие, конечно, расстроились. Я просто это знаю. Знали, как я отношусь к работе, что я люблю работу, что детей люблю. Ну, в общем, вот так. И вот когда говорят, что вот в каких-то офисах, в каких-то, знаете, иногда бывали раньше, я не знаю, как сейчас, но вот раньше, мне кажется, было больше таких заведений, скажем так, да, контор, которые торговали воздухом, торговали там, какие-то, знаете, устраивали тим там всякие билдинги, все это такое, так это все освещалось распрекрасно, но заменил всех вот в этой компании, не будет этой компании. Вы знаете, мне кажется, никто и не расстроится. Никто и не заметит даже вот такого момента. Так что все дело в качестве и в отношении к работе. Вот мне кажется так.
Понятно, спасибо, спасибо. Но здесь, да, я, конечно, на 100% согласен, особенно вот с... Там вот привели английский язык в пример. У меня недавно умерла моя учительница по английскому языку. Она учила и меня английскому, потом моего среднего брата учила, а сейчас учила моего младшего брата. Я, если честно, думал, что будет учить мою дочь потом английскому языку, но вот не вышло. Ирина Львовна ее звали, она ушла вот буквально недавно, и в этот момент мы осознали, что на самом деле-то... Ну, а это абсолютно незаменимый оказался человек. Как казалось бы, преподаватели английского языка, море, но я сколько видел в своей жизни разных преподавателей, и ровесников, и неровесников, и кого только, кто только сейчас не идет в учителя английского языка, такого уровня специалиста ни разу в жизни своей не встречал. И вот вроде учителя английского языка открываешь интернет, и их миллион, а вот такого конкретно нет, поэтому речь, конечно, идет о... профессиональной квалификации каждого конкретного. Владислав Эдуардович пишет, у меня мама учитель английского языка, мне повезло. Наверное, да. Не повезло, если бы вы, например, хотите китайский изучать. Вот это, я думаю, проблема была бы. Неужели теперь ваша дочь не будет знать английский? Будет, но такого преподавателя, наверное, уже... Хотя, не знаю, будет, не будет. Может, китайский будет знать. Не знаю, какой она будет знать язык, но такого преподавателя, конечно, найти, ну, это просто нереально. Незаменимых нет, это знаю по собственному опыту. Надо только разделять, кто это заявляет. Непосредственно начальство или люди, сидящие очень далеко, или сам работник. Часто субъективное мнение бывает у молодых и амбициозных. Лучше всего ориентируется твой руководитель. Он кровно заинтересован в результатах. А самое поверхностное суждение у большого начальника. Ему почему-то кажется, что найти хорошего работника очень просто. Это далеко не так. Это правда. Да, такое бывает. Здесь согласен. Дробек Сергеевич пишет. Согласен с Анной. По опыту скажу, что после ухода незаменимых, которые сами себя так называют, то отдел начинает работать только лучше. Ну да, вот сидеть, конечно, с этой мыслью в голове, что ничего себе, какой я крутой, меня вообще невозможно ни на кого поменять. Если я уйду, рухнет компания. Это мощное заявление. Пожалуй, наверное, так могут думать какие-нибудь топ-менеджеры. И то, как показывает практика, с уходом... Очень редко с уходом какого-то топ-менеджера компания рушится в момент. Такое бывает, конечно, да, но прям чтобы рухнуть, достаточно редко. Так, что есть еще? У меня мама... А, так, это я уже прочитал. Давайте выше. Суть вопроса о взаимозаменяемости. Насколько юрлицо субъектное? Суть юрлица — это люди или есть нечто, что может существовать и после смены коллектива? В большинстве случаев это держится на идее, что есть нечто важное в организации, некий дух. А вот в некий дух, если честно, я прям не особо верю, что организация живет за счет того, что вот у нее... особо какой-то, вот особый флёр, то есть у нее есть миссия. Это компания, у которой есть миссия, и главное вот эту миссию разделять, и тогда любой, кто разделит, тогда компания будет существовать и так далее. Нет, это, мне кажется, совсем какая-то, знаете, маркетологическая обманка. Ведущий рейтинговых программ на радио или ТВ, пишет наш звукорежиссер Александр Казаков, незаменимые люди. Некоторые да, некоторые нет. Ну, как показывает практика, ведущие программы, они уходят, приходят новые, и, в принципе, телевизор никто ни разу еще смотреть не перестал. Ну, есть такие, ну, то есть ты не можешь выдернуть, грубо говоря, сейчас, там, я не знаю, Соловьева со своего места, поставить на его место какого-нибудь ноунейм-ведущего, который только пришел, и чтобы осталось все моментально вот на том же уровне. Так не произойдет. Будут смотреть меньше, но, может быть, если это хороший ведущий, потом станут смотреть больше. Но в секунду сработаться вот так вот, чтобы все продолжило работать точно так же, конечно, не будет. Даже если, больше скажу, даже если вот вместо ведущего авторской программы поставишь другого ведущего, такого же по уровню квалификации, все равно не получится плавный вот этот переход. Все равно скачок, какая-то ступенька, она будет обязательно. Там главное не споткнуться. У компании миссия, особенно представляющая ассенизаторские услуги. Но вот тут да, тут есть миссия, согласен. Незаменимы только те, кто покрывает финансовые махинации генерального директора. Ну и Владимир Владимирович Путин, пишет Дарья Куртова. Да, те, кто покрывает финансовые махинации генерального директора, мне кажется, вполне себе заменимы. Вот Владимир Владимирович, это вопрос дискуссионный, и мы как-нибудь потом его обсудим, когда выборы будут какие-нибудь, если Владимир Владимирович пойдет на них баллотироваться. А по поводу... Вот махинации директора, можно же как-нибудь схарчить человека, который махинации твои прикрывает, на него все скинуть и нового нанять, который будет прикрывать махинации, чтобы, не знаю, как схемы работают, что ли. Владислав Эдуардович видел, спасибо. В жизни все очень просто, если выстроен бизнес и процесс, то незаменимых нет, а если это авторская программа, то с уходом ведущего уходит и программа. Да. Но, с другой стороны, вот ты заменяешь одну авторскую программу на другую авторскую программу. Ну, если мы уж про этот вид деятельности заговорили. И новая авторская программа может быть интереснее, чем предыдущая авторская программа. Насколько это в полной мере заменитель? Не знаю. Ну, это то же самое, как вот ушла Кока-Кола, пришла Добрый Кола. Насколько это заменитель? По-моему, и суть по продажам, вполне себе. Хотя вроде и другое, а вроде то же самое. И до сих пор спорят люди, понимаете? 20% людей делает 80% работы, но 80% людей думают, что они в этих 20%. Это тоже правда. Это тоже правда. Так, что здесь еще? Ну, давайте пообщаемся, еще есть время чуть-чуть. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, привет. Слушайте, я вот давно работаю на стройке и видел большие организации, в которых... А незаменимым человеком был как раз директор. Вроде бы большая организация, большая структура, но с уходом директора обанкрачивалась масса организаций. Масса, вот я прошел, организаций. Казалось бы, структура выстроена, отделы там работают, еще что-то. Но директор каким-то образом, даже особо ничего не делая, каким-то образом ее уравновешивает и там как-то по-особому спрашивает. Приходит другой человек наемный, все, тут же 2-3 года пошла по рукам, а по банкротству все. Могу несколько назвать организации. Причем это и как очень большие, и так и средние, и малые. И вот, казалось бы, настроена структура, да, ну, вроде бы настроена, человек, ну, директор даже ходит, а мы его там, допустим, там видим раз в полгода, да,
да.
Думаешь, он ничего не делает. Все, вместо него приходит другой, как какая-то форма отчетности там меняется, даже 100
конечно.
Отчетности прибавляют, и ничего не получается.
Конечно. Так всегда, да, ну, спасибо. То же самое, например, из футбола пример. Я помню, была такая байка. Сейчас в последнее время прекратили уже, кстати говоря, так говорить, что когда из Барселоны, из футбольного клуба Барселоны ушел Хосеп Гвардиола, главный тренер. Все говорили, да это Барселона, там такой состав, что она и без Гвардиолы должна всех выигрывать. Но, как показала практика, без главного тренера выигрывать невозможно. И потом поменялся один тренер, второй, третий, и пока не пришел другой со своей жесткой философией и пониманием, процесс на самом деле не... никаким образом не выстроился сам собой. Руководители разные бывают, но то, что вы там его видите раз в полгода, еще не значит, что ваша организация работает так, как она и работает, не благодаря ему. Скорее всего, очень даже благодаря ему. Но это если руководитель хороший. Может быть, наоборот. Может, руководитель каждый день торчать на работе, а все вверх дном будет. Тут у всех свой стиль. Так... Георгий пишет, Валентин Рокчеев, но роль руководителя все-таки не принижайте. Атмосфера, работоспособность, слаженность работника во многом зависит от руководителя. Это я только что сказал. Ой, куда-то я нажал не туда, у меня ушел мой YouTube-канал. Ну вот, а я это сообщение собирался прочитать. Не вовремя. Так, вернись, YouTube-канал. Все, вернулся. Так, а почему не замените Володарского, если его нет в эфире на несколько месяцев? Незаменимый? Про Володарского уже много раз главный редактор говорил, я не обладаю полномочиями, чтобы на эту тему и рассуждать. Так, анекдот на выходные. Логистика врача, игра в антонимы, темно-светло, выход, вход, зло, добро, стол, стул. Почему? Аналог паре, вход, выход. Хорошая, вот прям да. Про выходные это вы в точку попали. Ничего не могу сказать. Это туда. С нашим футболом это не работает, пишет Владислав Эдуардович. Очень даже работает. Почему? С нашим футболом, с любым футболом, с любым видом спорта даже. Роль тренера – самая важная роль в команде, какая только может быть. И знаете, вот можно вынуть там Лионеля Месси из команды, можно воткнуть Лионеля Месси в команду, но это не залог успеха. А вот тренер, который сможет грамотно это все настроить, посмотрите на сборную Аргентины. Месси там был всегда. Ну, что-то как-то ничего не получалось. Потом нашли грамотное сочетание, и все сработало. Семин и Локомотив. Вот сейчас улыбается, я знаю, где-то один человек. Вот он сидит и улыбается. Семин и Локомотив, да, ровно та история. Сочи вошел в топ-3 городов по стоимости элитного жилья, обогнав Нью-Йорк и Лондон, пишет Драпек Сергеевич. И даже стихотворение тут в тему написал. Но я да, видел эту историю. Может быть, ее завтра или послезавтра обсудим, потому что я, когда прочитал список городов, я очень сильно удивился. На первом месте там, по-моему, Монако. На втором месте... Вот на втором месте я не помню, что... На втором месте тоже что-то очень хорошее такое там было. На втором месте, да. А все остальное, что у нас ассоциируется так или иначе с лакшери. Там Лос-Анджелес, Нью-Йорк, там Париж, я не знаю, все. Москва, сильно под Сочи. Дубай. Дубай вообще где-то там в конце списка. А Сочи на третьем месте. Да, такой вот прекрасный город. Чувствую, я там кто-то сидит в Сочи сейчас и очень хорошо радуется. Хинкали ест разноцветные, там шашлыки жарят братья-товарищи. Так, что есть еще? Интересно. Дайте на YouTube посмотрю, что есть у нас. В натуре тут новости а по радио «Базар», не понял. Роман Баян почему-то не понимает, что тайны мадридского двора рождают массу домыслов, пишет Татьяна Калиничева. Лучше, если честно, нотки и не придумать. Вот именно так, наверное, должна была закончиться сегодняшняя программа. Меня зовут Георгий Бабаян, это была программа «Отбой». Сейчас рубрика «Анатомия Москвы».